Добрый вечер. Это программа «Киев-Донбасс». В студии сегодня работают Ольга Веснянка и Татьяна Трещинская. И эти два часа с нами также будет работать звукорежиссер Вячеслав Киришон.
Приветствую наших слушателей и слушательниц, в том числе в таких населенных пунктах. В Донецкой области Волноваха нас слышно на частоте 66,5 МГц и 103,8 МГц. В Краматорске на 103,2, в Красноармейске на 99,6 и в Луганской области. В Старобельске на 92, в Зориновке. Зариновке, все-таки верно так будет поставить Зариновке, ударение, очевидно, да, приветствую да. наших слушателей там, на частоте 103,7 МГц. И в Беловодске 92,6, Белолуцк 100 ровно, Подгоровка 90,2 и в поселке Широком на частоте 101,8 МГц.
И также нас в любом месте и в любой точке земного шара можно слушать в интернете хроматикирадио.орг, и там ищите «Киев-Донбасс», и можно слушать эту программу, а также любые другие проекты Громадського радио. А о чем мы будем говорить эти два часа? Начнем с темы подорванных и ремонтируемых, или нет, это мы уже уточним, как там происходит ремонт у нашей сегодняшней гости линии электропередач в Херсонской области. Татьяна Бездрук, правозащитная активистка, журналистка, вернулась из, буквально вот вчера она вернулась с Чаплинки и Чангара, и она уже в нашей студии, через пару минут она расскажет, что она там видела.
Также позвоним в город Ивано-Франковск Сергею Никонорову, главе организации переселенцев и переселенок в Ивано-Франковске, и поговорим об эко-проекте организации «Дом 48-24» в городе. Речь пойдет о детях и эко-просвещении, а также новых уже бизнес-инициативах активисток из числа переселенок в Ивано-Франковске.
Очень важное событие происходит буквально сейчас. Сегодня избирают членов Национального бюро по предупреждению коррупции. Это один из главных антикоррупционных органов в стране. И буквально через полчаса мы надеемся, что поговорим по телефону с Алексеем Хмарой, исполнительным директором Transparency International Украина, и он расскажет, как происходит этот процесс.
А коррупция зачастую неразрывно связана с бюрократией. О том, как борются с бюрократией в украинской армии, в конце этого часа интервью с представительницами волонтерского десанта Минобороны. Мы поговорим о реформах в армии.
И возвращаемся в студию «Киев-Донбасс» Громадського радио. Сейчас с нами уже здесь есть Татьяна Безрук. Здравствуйте, Таня.
Здравствуйте, добрый вечер.
У нас просто тут компьютеры немножечко закрывают микрофоны, поэтому такая пауза. Мы смотрим на нашу гостью, описали нашим слушателям студию, они не могут ее видеть, но могут видеть на фотографиях.
Татьяна, но что важно, вернее, Татьяны, что важно, все-таки компьютер у нас работает, соответственно, есть электроэнергия сейчас в Киеве, хотя она иногда пропадает, но в Крыму все обстоит совершенно иначе. Не так ли, Татьяна?
Совершенно верно, Оля. В Крыму сейчас электроэнергия подается по часам, так как и газ, и вода.
А что происходит сейчас в Чаплинке? Там постоянные сообщения о том, Укрэнерго говорит о том, что то могут получить доступ ремонтники, то не могут. Вот из того, что вы видели, есть какой-то ремонт? Происходит?
Да, там буквально два дня назад были ремонтники, которые это все ремонтировали. Но они ремонтировали одну линию электропередач, та, которая на...
Титан.
Да,
о котором мы постоянно говорим.
И которая дает 220 киловольт. Вторая же, которая дает 300 киловольт, лежит. На тот момент, когда я была в Чаплинке, там проходили ремонтные работы, там была палатка активистов, в которой находились представители батальона «Айдар», которые говорили о том, что они дают ремонтировать эту опору, но свет по ней... передавать в Крым они не дадут. Буквально уже вчера ремонтники, которые находились в Чаплинке, говорили о том, что активисты не дают им ремонтировать эти электроопоры.
А как они говорят, это происходит? Не пускают, невозможно договориться? Ну вот как это происходит?
Просто сами активисты не дают ремонтировать. Там достаточно жуткие условия. Надо понимать, что это поле, это ужасная грязь, это холод, это дождь. И там особо не нужно ни кулаками бить, ничего, там можно просто встать вокруг опоры и не давать.
И туда уже не подберешься, да?
Да, да.
А сколько активистов приблизительно? Вы говорите, что там палатка, да?
Да, там до 10 активистов, но в случае, я думаю, каких-то наступательных операций с любой стороны, либо же приезду спецназа, как это было ранее, я думаю, там около 110 километров от главной точки, от главного штаба Крымской блокады, который находится вблизи Чангара. Я думаю, туда сразу же приедут активисты поболее.
То есть это фактически как передовой отряд, можем так назвать, да?
Да, да.
Да.
Интересно только, что Крым реалии, наши коллеги сообщают, что участники, участницы блокады такое сделали ограничение на провоз генераторов и свечей на украинский полуостров. Наблюдали ли вы уже начало этого ограничения в действии, Татьяна?
Когда я там была, вернулась я сегодня утром. Я знаю, что на пропуск, одна административная граница с Крымом на пропуске Чингар не пропускали любые виды транспорта. То есть люди подходили и со стороны материковой Украины, со стороны Крыма, подходили к этим пунктам пропуска и потом просто проходили этот достаточно огромный период, кусок территории для того, чтобы добраться либо же в Крым, либо же в материковую Украину. Что касается генераторов, возможно, потому что когда я там была, мы просто своими глазами видела, как люди несли руками эти генераторы в Крым, и я была с одними из активистов, Бекиром, который живет в Новой Алексеевке, он говорил, что это его знакомый, который везет этот генератор своим родным.
Да.
Угу. Крым оккупированный.
Тут интересно, вот мы находимся в эфире программы «Киев-Донбасс». Как все связано с большей частью Украины, не только с Крымом? Вот только что ехала в автобусе с женщиной, которая сама является переселенкой на Западную Украину. Она из Луганска, но вот была у отца под Симферополем и пересекала границу, и она поделилась, как интересно проходят эти диалоги, потому что регистрация у нее луганская в паспорте, ее, собственно, спрашивают, куда вы едете, куда вы возвращаетесь, когда она выезжает назад из Крыма в материковую, на материковую Украину, собственно, спрашивают, куда вы едете, она говорит, домой. И так с удивлением смотрели, потому что регистрация луганская, да, вот куда же домой.
Но восприятие уже сейчас такое, что дом, наверное.
Но сейчас в целом люди как-то выглядят немножечко, как это сказать, российскую, разгубленными, да,
растерянными,
да, в связи с этими ситуациями. Как вы ощущаете атмосферу, вот, собственно, на не скажешь границе, но на пунктах пропуска?
Ну, люди очень растеряны. Для того, чтобы, например, добраться на сам пропуск Чангар, нужно подождать, извините, заболела немного. Нужно подождать либо же такси, либо автобус в Новоалексеевке. И люди, которые стоят сейчас и ждут свои автобусы, либо же такси в Новоалексеевке на Чангар, их таксисты сейчас не очень везут, потому что таксисты рассчитывают свой там километраж, либо же заработок на более длительное расстояние, они везут в Симферополь. И на Чангар отказывались везти, и я стояла достаточно долгое количество времени для того, чтобы подъехать к Чангару. И люди, которые потом ехали со мной в одном этом такси, но у них было большое возмущение. Не было такого, знаете, там, что вот негодная украинская власть, либо же Порошенко, как это мы часто слышим на каких-то не столь масштабных акциях на Майдане независимости. Люди просто не понимают, что им делать. Это такая обыденная ситуация, когда политика уходит, а
да,
остается...
а решать нужно каждый день,
да,
что-то.
Да. Да.
Угу. То есть, и это все на бытовом уровне больше обсуждается, да? Вот эта растерянность, она такая на бытовом уровне, да? Вы из того, что вы слышали, не выносится на какой-то такие глобальные общеполитические выводы.
Вы имеете в виду людей, которые пересекают границу?
Ну да, из тех, с которыми вы говорили, конечно, мы о них можем говорить.
Мне кажется, просто эти люди, вот, да, это обыденность каждый день, им нужно, например, я также ехала с мужчиной, который живет под Киевом, но у него дом находится в Крыму, он говорит, что он 2-3 раза в месяц ездит в Крым. И он уже просто, понимаете, он перестал... Это, мне кажется, очень важно понимать. когда люди, которые заезжают в оккупированный Крым, либо же выезжают из него, их нужно слушать. Мы можем очень много слушать наших экспертов, которые там будут говорить какими-то глобальными геополитическими стратегиями, теориями, но есть простые люди, которых, мне кажется, сейчас не очень слышно. И тоже происходит в оккупированном Крыму, в котором сейчас недостаточно электроэнергии. Есть те, которые поддерживают мои знакомые, друзья, которые там остались. Они говорят о том, что, ну, вот сложилась такая ситуация, но, наверное, мы перетерпим. Лилия Буджурова, очень известная крымско-татарская журналистка АТР, она в одном из интервью для журналиста онлайн-издания «Медуза» сказала о том, что, ну, ей тяжело сейчас там без электроэнергии.
Mm-hmm.
Есть люди, которые говорят о том, что мы будем терпеть, и пока Путин не проложит нам там через Керченский пролив этот энергомост. Конечно, они будут терпеть, потому что они верят в то, что их Путин спасет.
Вы как уроженка Крыма, можно так сказать, как относитесь к этой ситуации? Ну, мы с вами встречались в Симферополе, я помню эту экскурсию.
Да,
Татьяна
да.
Безрук в эфире Громадського радио, программа «Киев-Донбасс», ну, соответственно, охватывает немножечко и Крым таким образом. Как вы относитесь к этой блокаде, к этой ситуации?
Ну, я училась 4 года в Крыму, я получила диплом бакалавра в Таврическом университете имени Вернадского. Мое отношение к блокаде очень сложное. И я опять повторю, что я стала слышать больше людей, нежели каких-то политиков, аналитиков, людей, которые, я не знаю, были ли вообще когда-то в Крыму, либо последние несколько лет или месяцев. Очень разные настроения. Я не могу категорично сказать, что я вот поддерживаю, потому что когда я скажу, что я поддерживаю там энергоблокаду полностью, то мне кажется, что возвращать Крым так, когда мы, ну, немного...
Негуманно.
Да, потому что там находятся проукраинские граждане, которые не уезжают оттуда. И...
Ну и в целом дети, и бабушки, и дедушки без политических взглядов.
Но мне кажется, что энергоблокада, она будет
взглядами.
Эффективной для тех, кто, наверное, готов выдержать несколько месяцев, а это неизвестно, сколько будет продолжаться. А с другой стороны, я бы... То, что, как я вижу, какой должна быть блокада, возможно, это... Украина должна как можно чаще говорить о Крыме и должна предоставлять какие-то площадки в оккупированном Крыму для средств массовой информации. Это, конечно, небезопасно и под угрозой всего, но мне кажется, информационная война, она намного, намного эффективнее. Но в то же время я не могу сказать, что я не поддерживаю межлиска крымско-татарского народа или же там продовольственную блокаду Крыма, потому что логически, если есть санкции на Российской Федерации, которая оккупировала полуостров Крым, а мы продолжаем экономические какие-то отношения, то это тоже, наверное, неправильно со стороны украинского правительства. Но, как и говорят многие активисты и люди, которые сейчас в Киеве, которые приходили под администрацию президента, когда случилось, когда приехал спецназ на эти электропоры, о том, что нужно также думать об этом правом поле, нужно отменять этот закон о свободной экономической торговле и как-то более вот не сразу. Еще мне очень кажется важно сказать о том, что активисты, которые там стоят, они же не просто приехали, им стало скучно, они думают, вот, будем сейчас возвращать Крым, потому что нам, в принципе, нечего делать. Будем возвращать Крым, потому что нечего делать. Они приехали туда, да, там преимущественно большинство крымских татар, они приехали туда, потому что не видят от государства шагов, которые смогут как-то деоккупировать Крым. И подрыв электроопор — это то, что... Подрыв электроопор — это такой, знаете, вызов. Мы тут стоим 2 месяца, а вы нас не замечаете.
К окончанию нашего разговора такой общий вывод. Как часть стратегии какая-то этот подрыв электроопор, для вас кажется, что он мог стать? Заметило больше украинское государство эту проблему?
Да, конечно.
Да?
Ну, такие радикальные действия...
Да. Спасибо большое. Татьяна Безрук, правозащитная активистка, журналистка, была в нашей студии. Переходим к следующей теме.
Продолжается в эфире программа «Киев-Донбасс». Благодарим еще раз Татьяну за участие в программе. И у нас уже на связи Сергей Никаноров из Ивано-Франковска, который сам-то родом из Донбасса и теперь глава организации переселенцев и переселенок в Ивано-Франковске. И есть инициатива эко-проекта. Речь идет о детях, эко-просвещении и таком, такой, скажем, защите Ивано-Франковских речек. Они там имеют их две известных, о которых будет идти речь, и они имеют одно и то же название – «Быстрица», если не ошибаюсь. Алло, вы в эфире. Добрый вечер, Сергей.
Добрый день. Оля, вернее, вечер уже.
Да. Расскажите, пожалуйста, что это за экопроект, кого и как вы хотите образовывать, и как в этом участвуют дети, и дети ли это из Донбасса?
Да, это дети из Донбасса, в том числе. У нас есть проект «Друзья природы», в котором две художницы родом из Донбасса в течение 6 мастер-классов обучили детей делать произведения искусства из того, что обычно считается мусором. Старых крышек каких-то, старых журналов, вырезок. То есть то, что обычно люди выбрасывают. Чтобы это закончилось чем-то логичным, было полезным, мы решили пригласить еще местную экоактивистку Маричку Федорук, которая рассказала детям, как важно сортировать мусор, почему мусор так быстро разлагается, какой вред он наносит природе. После этих мастер-классов детям были заданы слоганы, на которые они изготовили экоплакаты, которые призывают взрослых следить за тем, что они выбрасывают и как это нужно убирать. Теперь мы в конце этого проекта хотим по эти экоплакаты установить на берегах речек Быстриц, на Дзернянской, Солотвинской, которые тут протекают в городе, которые являются местом массового отдыха.
Ага, все-таки разные названия, Надвернянская и Солотвинская. Скажите, пожалуйста, а что на этих речках будет?
Они стекаются в одну в городе Ивано-Франковске.
Спасибо. Что на этих плакатах будет указано?
На этих плакатах будет их прежде всего установят на подходах к речкам. То есть этих подходов не так уж и много. То есть взрослые люди, которые идут отдыхать на речку и несут с собой какие-то вещи, они увидят, что дети провели работу, что они что-то нарисовали и призывают их бережно относиться к природе. И также увидят там целеуказатель до ближайшего мусорного бака. То есть они уже не могут сказать, что они не видели или не знают, где выбрасывать этот мусор.
Сергей...
И на обратном пути они все равно тоже пройдут мимо этого плаката.
Сергей, как вообще родилась эта идея? Почему? Скажите, вы подобной тематикой занимались с детьми также, откуда вы родом? В тех местах, откуда вы родом?
Нет, мы в Донецке участвовали в толоках возле городских прудов, потому что мы там часто гуляли с собакой. И здесь тоже с собакой мы гуляли вдоль речек. Ну, то есть пока идет лето или весна, проводится несколько толок подряд, ну, 10-12 на протяжении весны. Ну, и все равно им результат остается такой же, как и до их проведения.
То есть здесь вы разница между, собственно, Западной Украиной, Ивано-Франковской областью и подходом ранее до военных действий в Донецке людям к отдыху вы не видите?
Нет.
Мусорят, к сожалению, все. Сергей, а также я знаю, что ваша организация Дом 4824, вернее, не ваша, а как бы общая, да, тех, кто переехали в город Ивано-Франковск, некоторые из активисток из числа переселенок также победили в конкурсах и основывают бизнес-проекты уже на Прикарпатье. Что это? Расскажите детальнее.
Буквально пару дней назад из Киева вернулась наша активистка Вика Грицюк, которая выиграла 50 тысяч гривен на открытие своего бизнеса. Она принимала участие в грантовой программе от USAID, которую реализовывал Крымсос. То есть 3 месяца длились обучение, тренинги, вебинары. И вот недавно она защитила свой проект. Одна из 30, их было 5 победителей из 30 тех, кто подавал заявки. Мы очень за нее рады, поздравляли ее здесь.
А что это за бизнес-проект? Знаете ли вы об этом? 50 тысяч гривен звучит немало, но, наверное, для бизнеса это...
Бизнес-проект – это ателье-мастерская по изготовлению вязаных изделий. собственным дизайном.
Прекрасно. Идет зима, я думаю, что прикарпатцам это будет полезно. Хорошо, спасибо. У нас на связи был Сергей Никаноров, глава правления общественной организации «Дом 4824», которая объединяет переселенцев и переселенок в городе Ивано-Франковск. Но мы продолжаем с Татьяной Трощинской ведение «Киев-Донбасс», новой, ну, уже как месяц, как новой программы в эфире Громадского радио. И теперь перейдем к рубрике «Музыка Донбасса». И у нас будет в эфире группа под интересным, с интересным названием «Плотник 82». Слушаем, думаем.
За солнцем все катится за горизонт, и дети жгут себя, мешая магнистронцы, и дети так спешат уйти на фронт. Лихое предвкушение боя, барахтаясь на гребне волны, выведи меня из этого запоя или выгони из этой страны. Ага.
Это группа «Плотник-82» в эфире Громадского радио в программе «Киев-Донбасс». В студии работают Ольга Веснянко и Татьяна Трощинская.
Продолжаем нашу программу. Сейчас мы предлагаем вам послушать интервью с сотрудницами Минобороны, которые входят в группу под условным названием «Волонтерский десант Минобороны». Это интервью записано в городе Северодонецке. А собеседницы Екатерина и Евгения занимаются решением логистических проблем. И интервью записала моя коллега Ольга Веснянко.
Доброго часу доби, шановні слухачі і слухачки. Ми говоримо нині з Євгенією Духопельниковою і Катериною Бережною, які є представницями волонтерського десанту Міністерства оборони України. Власне, незабаром відзначатиметься в усьому світі 5 грудня. Це Всесвітній день волонтера чи волонтерки. А тепер, я так розумію, що ви офіційно на посадах провідних інженерів Генштабу Міноборони.
Генштабу Міноборони – це дві різні статки. Та ми на посадах провідних конкретно Міністерство оборони.
А як це сталося, що волонтерки пішли працювати до відомства? І що, чим тепер займаєтесь?
Ну, волонтерський десант зайшов в Міністерство оборони ще десь рік тому. А зараз, ну, щоб допомогти Міністерству вирішити проблеми, які, з якими вони не справлялися саме, це хлопці і дівчата, вони працюють в Києві, вони працювали там стендерами, ну і тому подібне. А потім виникла потреба в польовій частині, в людях, які, власне, будуть працювати на фронті, бо навіть якщо щось зроблено в Києві, це не факт, що на фронті воно якось до туди дійде, чи воно якось допоможе. І з іншого боку, з Києва не видно, неможливо побачити частину проблем, які можна побачити в окопах.
Катерино?
Дійсно, на зараз існує велика проблема у взаємодії між тими, хто знаходиться на першій, другій, третій лінії оборони, між штабами бригад і київськими департаментами, міністерствами. Для цього, власне, ввели нас, оскільки ми можемо зайти як в окоп, так в штаб, і так подати якісь пропозиції до Міністерства оборони. Власне, спрямовані на зміни в армії. Не все виходить, система важка, система дуже повільно рухається, власне, вона не хоче змінюватись. Маємо деякі позитивні результати на даний момент, але не більше.
Виходить, наскільки я розумію, що ви, так би мовити, базовані у Краматорську, але постійно виїжджаєте на передню лінію фронту, туди до лінії зіткнення, так? І щось можна сказати, що ви є такими кризовими менеджерами, менеджерками, які оперативно вирішують, які питання? Це постачання чогось, чи, можливо, доправка, чи вирішення соціальних питань, статусу військовослужбовців? Що це?
Вперше річ, це проблема з постачанням на рівні. Ну, ми не можемо купити щось, певно, тобто можемо, але тільки як громадяни. Але є дуже багато проблем логістичних, я б сказала. І навіть не логістичних, а коли воно просто лежить на складах, його нема на фронті. А на фронті не знають, що воно є, і вони не подали там якусь заявку, чи що, ми приїжджаємо, розповідаємо, ось отак, отак. А по-друге, це проблеми, пов'язані з документооборотом в армії, а з цього витікають, ну, все, фінансові проблеми, проблеми зі статусом учасника бойових дій у нас дуже зараз поширені. Проблеми з нагородженням, ну все, як, ну, ви, мабуть, знаєте, як не в порядку документооборота, він в армії не в порядку майже завжди, то нічого не буде працювати нормально.
Це коментувала Євгенія Духопельникова, нині слово Катерині Бережній.
Навіть існує велика проблема. Волонтерський рух в Україні дав дійсно багато, але породив проблему з тим, що військові не навчилися брати на себе відповідальність. Оскільки йому простіше зателефонувати волонтерам, аніж робити заявки, потім відповідати за те майно, яке він отримав. Власне, деякі підрозділи повністю відмовляються від офіційного постачання, щоб не мати потім проблем зі списанням. Надалі, та Євгенія правильно сказала про проблеми з документами. Система дуже-дуже захламітнена. Ну, власне, ми зараз маємо документообіг приблизно 60-х років. І від того часу у нас нічого не спростилося. Тільки додавались всякі звіти, документи, яких не потрібно. 90% з них потрібно просто прибрати.
Вон. Які ще ви зараз бачите можливі рішення, які от просто у найближчі дні кінця листопада можна зробити, аби поліпшити ситуацію, от власне, з логістикою, з постачанням до передньої лінії зіткнення?
Ну, це не справа одного дня. Ми почали отримувати перші результати, мабуть, десь через 2 місяці нашої роботи на фронті. І це були лише результати з матеріально-технічного забезпечення. А це найпростіша задача. І до того матеріально-технічне забезпечення, воно вирішується, наприклад, волонтерами. Ну, яка армія вже ні на що не спромоглася. Ну, приїде дівчина-волонтер, розгрузить свій бус, і все буде добре. Але вона, наприклад, не вирішить проблему з цим же статусом учасника бойових дій. Це критична проблема, бо це і гроші, це і лікування.
Це для сімей, це допомога в подальшому хлопцям, які отримали поранення, які навіть зараз цих проблем зі здоров'ям не видно. Через деякий час він повернеться додому, зітхне, там, заспокоїться і почне валитися здоров'я. Йому потрібно десь лікуватися. А статус учасника бойових дій дає можливість лікуватися у військовому шпиталі, отримувати безплатні ліки. Але зараз хлопці не мають цього. Вони здебільшого не можуть оформити ці документи, які завалюються на рівні строєвої, які там залишаються.
Можу привести історію, яка у нас з Катериною була тільки зараз. А хлопці підірвалися на ФГСі і, ну, поранення, на щастя, поранення лише, але на протязі місяця, більш ніж місяця, вони не могли отримати справку про обставини цього поранення. А коли нема справки про обставини поранення, ну, те, що це травма мінно-вибухова, не має ніякого значення. Він не отримає цих виплат, цього... Без цієї довідки. І от просто людина не могла отримати довідку.
Чи такі справи можна якось вирішувати і як?
Ну, ці справи можна вирішувати двома шляхами. Перше, це точечне втручання. Так, приїхав, там нагрікав, спрацювала. Так, навіть трима. А друге, це те, чим ми займалися, власне, це збудування структури, яка буде працювати сама. Можливо, місцями неформально, місцями формально, але це повинні бути люди, які зав'язані в чітку структуру і працюють. І третє, але це задача, я не знаю, на яке тисячоріччя.
Не знаю, до другої додам. А, власне, потрібно мотивувати систему, яка є в армії. Не потрібно щось набудовувати, не потрібні сторонні люди. Є певні визначені посадові особи, які мають це виконувати. Іноді їм не вистачає знань, іноді їм не вистачає навичок, іноді їм не вистачає мотивації. Якщо немає мотивації, їх потрібно змінювати. Якщо немає знань, їх потрібно навчити. Але вони мають працювати зсередини.
Я сподіваюся, що вам вдасться налагодити цю систему.
Все ж таки, я скажу про третій. Це найважливіше, мабуть, але це задача, я не знаю, якого рівня якогось. Це все потрібно змінювати, всю систему документообороту, постачання і так далі. В армії вона має бути змінена повністю і цілком. Але на це наразі немає ні політичної волі, ні бажання, ні мотивації, нічого. Зверху всім удобно, так як воно є зараз. А працювати це не може.
Ми говорили щойно з Євгенією Духопельниковою і Катериною Бережною, які казали про потребу змін і реформи в сучасній українській армії. Дякую за розмову і з майбутнім Днем волонтера-волонтерки.
это было интервью с сотрудницами Минобороны, которые входят в группу под условным названием «Волонтерский десант» Минобороны, записанная в городе Северодонецк.
Мы продолжаем нашу радиопрограмму «Киев-Донбасс», и сейчас переместимся в город Мелитополь Запорожской области, тоже недалеко от фронта. С нами на связи Елена Арабаджи, представительница Мелитопольского национально-культурного караимского общества и доцент местного педагогического университета. Елена, добрый вечер.
Добрый вечер, я рада вас слышать.
Мы также, тем более, знаю, что в Запорожской области тоже с интересом слушают программы громадского радио. Кроме того, мы доступны в интернете для тех, кто, возможно, сейчас находится вне охвата в Украине. Елена, мы начнем с актуального. Дело в том, что сегодня мы обсуждали с общественной активисткой Татьяной Безрук. Она побывала на границе с Крымом. Все-таки караимское общество — это общество, которое объединяет представителей, представительниц караимского народа, коренного народа Крыма. Общаетесь ли вы с, собственно, ну как, соотечественниками, да, с коллегами по караимской общине, что они говорят о сейчас жизни в Крыму?
Знаете, Крымов так осталось мало в мире, наших соотечественников. Я скажу для радиослушателей, что может быть около 1000 человек во всем мире осталось караимов, поэтому мы знаем друг друга наперечет, и если мы не состоим в прямом родстве, то это может быть родство второго, третьего, четвертого порядка. И, конечно, основная караимская община, это осталось в Крыму, город Евпатория, город Симферополь, город Ялта. Но тем не менее, у нас караимы представлены, мелитопольская достаточно большая община и в Одессе, и в Николаеве, и в Бердянске, и в Харькове. Поэтому, конечно, мы переживаем за наших сородичей, которые сейчас остались в Крыму. Крым – это наша историческая родина. Там остались наши святыни. И я думаю, что все-таки настанет момент, когда мы соединимся и будем снова говорить о том, что мы вместе, и караим, и Украина вместе.
Елена, спасибо за эту информацию. Скажите, пожалуйста, с какими, возможно, трудностями сейчас сталкиваются представители, представительницы вот караимской общины? Ведь, насколько я знаю, что остались кенасы. Вот сама летом была в Бердянске, есть караимская кенаса, был суд за это здание. То есть кенаса – это здание религиозного, скажем, для...
Это наш, да, наш молельный дом, так скажем. Вы знаете, нам вопрос, который необходима поддержка на государственном уровне, но мы ни в коем случае не просим ни денег, ничего. Вот, в Мелитополе на частные средства караимской общины у нас есть достаточно состоятельные члены караимской общины, а благотворительность, меценатство, спонсорство – это было всегда в Крыму у караимов. Почему такой маленький этнос веками мог выжить? Потому что милосердие, помощь ближним – это всегда культивировалось. Это было основным. Так вот, мы построили большой музей, большой общественный центр. Все это сделано на частные средства. В чем нужна нам помощь? Нам нужна законодательно, чтобы караимов признали малым коренным народом Украины. Понимаете? Мы сейчас народ, который тысячелетиями жил на территории Украины, мы не имеем никакого юридического статуса. Если о статусе крымских татар говорят, и мы поддерживаем их в этом движении, то о нашем юридическом статусе, о статусе крымчаков вопрос стоит очень робко. В июне месяце соответствующий законопроект о поддержке самобытности культурного наследия караимов был внесен в слушание Верховной Рады.
Елена, уточните...
20 голосов необходимо было технически набрать.
Елена, уточните, пожалуйста, о каком все-таки законопроекте идет речь? Кто авторы или авторка законопроекта? Почему, спрашиваю, в эфире
в эфире Громадского... Верховной Рады о поддержке самобытности культурного наследия караимов. Вот. Но технически не было нужного количества депутатов в зале. Вопрос был по статусу каким-то 20-м или 30-м, и он технически был провален. Вот. И сейчас нам, чтобы снова внести в повестку дня, конечно, это нужна поддержка депутатского корпуса. Вот. Вы видите, нас лишают права, мы живем на этой земле, наши предки, я вот на 45-м поколении в Мелитополе живу, и будут жить моя семья. И точно так, и это даже политический вопрос. Если сейчас нас поддержат со статусом, это будет понятно нашим родичам, сородичам в Крыму, что Украина поддерживает, не бросает караимов, признавая их коренным народом,
конечно же. Почему хотела уточнить, о каком законопроекте и кто его подавали, да, идет речь, потому что в эфире Громадского радио мы часто говорили о законопроекте о статусе коренных народов, и эту тему комментировала не так давно госпожа Наталья Белицер, которая входит в рабочую группу по созданию законопроекта о статусе коренных народов, где речь идет о Крымском татарском народе, о караимах и о крымчаках. А вы говорите о другом законопроекте, верно?
Да, но юридически этот законопроект не принят. Притом там говорят о малочисленных коренных народах, а крымско-татарский это коренной народ, мы малочисленные. Мы не делим себя по количеству, что кого-то много. Вообще в мировой практике нет подхода, что их тысяча, а тех 20 тысяч. Понимаете как? Нельзя даже если тысяча человек их выбрасывать и не признавать их коренным народом. Вот Громадское радио нам поможет, и нас будут услышать, что все-таки это очень важно сограждан своих давать им юридический статус.
Да,
потому что мы самодостаточные. Вот, мы очень много делаем для сохранения нашего культурного наследия. Сейчас говорим, работаем с центром украинских исследований Буценко о том, чтобы культуру краимского народа внести в список сохранения культурного материального наследия ЮНЕСКО. У нас очень древняя, красивая культура, у нас шикарная кухня. Приезжайте к нам в Мелитополь, мы вас угостим.
Елена, спасибо. А скажите, пожалуйста, какие все-таки вот культурные здания или, как вы говорите, молильные дом, кинасы остались на материковой Украине? Где их можно посетить, интересующимся от караимской истории?
Ну вот вы Бердянскую упомянули, в Харькове осталась кинаса, в Киеве есть кинаса караимская, но там очень вопрос о передаче не решается, вряд ли будет решен дом актера, вот рядом с днем домом актера находится. Понимаете, как мы хотя бы говорим уже не о молельных кинатах, но хотя бы светские наши права урегулировать. Вот, потому что молельные дома передачи всегда сопровождаются очень тяжелыми
сложностями.
Да, так как это здание, процессами.
Исторические.
Вот, и мы сейчас не говорим о том, чтобы нам вернули хотя бы наши кинасы, а вот о том, чтобы нам дать юридический статус, это очень важно для моего маленького народа.
Спасибо, Елена Рабаджи. Каким языком пользуются караимы между собой? Как сказать спасибо так, чтобы поняли караимы?
Вы знаете, у нас тюркский язык, очень древний.
Сагол?
Тюркский язык. И у нас есть такая поговорка, как «Кисмет болса», как судьбе будет угодно. Вот у нас такое философское отношение к жизни. Если вы сейчас произнесете «Кисмет болсы», нас поймут караимы во всем мире.
«Кисмет болсы», Елена. Рабаджи?
«Кисмет болсы», да. «Кисмет болсы», да.
Была в эфире Громадского радио в программе «Киев-Донбасс», и мы говорили о том, как живут караимы в Украине и, в частности, на материковой Украине.
И продолжаем программу нашу. Возвращаемся в студию Громадского радио. Это программа «Киев-Донбасс». В студии работают Татьяна Трещинская, Ольга Веснянко. Еще одна очень важная тема у нас осталась. Мы надеемся, что еще в этом часу нам удастся о ней поговорить. Ну, если же вдруг не удастся до конца поговорить, гость не будет на связи, то тогда мы поговорим в следующем часу обязательно. А я скажу, что за тема и почему она настолько важна. Конкурсная комиссия по отбору членов Национального агентства по предупреждению коррупции должна была закончить свою работу прямо сейчас. Закончила ли она? Мы об этом узнаем буквально через минуточку. Я еще скажу, что это за орган, почему он настолько важен. Это один из трех новых антикоррупционных органов, которые создаются в Украине. И пять членов Национального агентства по предупреждению коррупции должны будут быть утверждены Кабинетом министров Украины и работать 4 года. Это люди, которые будут ответственны за ведение государственного реестра декларации и государственного реестра лиц, которые вчинили. Оля, подскажи.
Правопорушение?
Правопорушение, коррупционные правопорушения. Я думаю, нас все поняли.
Нарушили закон и взяли взятки.
Нарушили закон и взяли взятки, проще говоря. На связи с нами на телефонной на прямой сейчас должен быть Алексей Хмара, исполнительный директор Transparency International Украина. Алексей, вы нас слышите?
Да, я вас слышу. Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, начнем с того, закончила ли отбор комиссия или еще работает?
Нет, отбор еще продолжается. В данное время 5 собеседований уже прошло, 4 на очереди. Пока сделали небольшой перерыв, потому что устали члены комиссии, всех опрашивать и почаще задавать каждому вопрос.
Ну, нам очень удобен этот перерыв, потому что есть возможность поговорить с нами и нашим слушателям, донести самую свежую информацию, что там происходит. Давайте начнем, может быть, с того, кого уже отобрали, кто эти люди?
На самом деле, начнем, наверное, сначала. Было подано 53 пакета документов, это 53 желающих на главе то самое агентство. Из них 20 допустили ко второму этапу, это уже непосредственно собеседование, подготовка таких стратегий работы каждому из претендентов. Из тех 20 потом 9 допустили до финальной проверки их документов, специальной проверки, которая определена антикоррупционным законом. И сегодня с этими 9 происходит собеседование. По закону, по процедуре должны выбрать 5 сопредседателей нас агентства, которые вместе будут его возглавлять и отвечать за разные направления его деятельности.
Это коллегиальный орган, да?
Да, это коллегиальный орган, абсолютно верно.
То есть решения будут приниматься коллегиально?
Да, вы правы.
Вчера вы говорили, ну, то есть, по крайней мере, пресс-релиз. У нас был ваш Transparency International Украина анализировал кандидатов, всех кандидатов, которые подавали свои заявки. Может быть, стоит поговорить о каких-то ваших основных выводах?
Ну, я напомню, что кандидатов 9. Мы оценивали их по 3 ключевым параметрам. Первое – это образование, потому что это требование закона. Второе – это профессиональный опыт. И третье – это, собственно, деловые и моральные качества, которые могут свидетельствовать о том, что этот человек может или не занимать ту или другую должность. Так вот, если говорить об образовании, то оно у всех такое достаточно средненько-высокое, то есть оно высшее у всех, понятно. Кто-то имеет ученую степень, там кандидат наук или там доценты, но в основном люди просто имеют практическое образование, довольно неплохое, полученное в Украине. Поэтому это не самый важный критерий. Более важный для нас был опыт профессиональной антикоррупционной деятельности, причем с такими реальными результатами, то, к сожалению, только 3 кандидата мы можем отметить как тех, кто такой опыт имеет. Это непосредственно народный депутат Виктор Чумак, который возглавлял антикоррупционный комитет в парламенте. Это Роман Масилко, который является адвокатом, активистом инициативы «Автомайдан» и является адвокатом «Небесной сотни» в том числе. И это пан Веселовский и Федор, который представляет иллюстрационную команду в Харькове, Харьковской области. И другие кандидаты – это люди, представители от такой ученой среды или от бизнеса, или там пару прокурорских кадров. Вот. А если говорить о моральных и деловых качествах, то, к сожалению, полностью кристально честных у нас нет. А по всем есть какой-то маленький пункт, маленькие шероховатости. Но на самом деле это нормально для людей, которые хотя бы 30 лет пожили в Украине. Поэтому в целом, если говорить, мы выделили для себя 4 возможных кандидата, которые, наверное, могли бы претендовать на это руководство, на руководство этим самым агентством. Это, как я уже упоминал, Чумак, Масилко и Веселовский, и Венеславский, прошу прощения. И 3-й и 4-й кандидат – это Серегин, бывший адвокат, человек, который работал в адвокатуре долгое время, а потом занимался бизнесом.
Как происходит само собеседование? Я знаю, что оно транслируется лайв, да, его для желающих могли бы посмотреть. Кто принимает участие, кто судьи, условно говоря?
На самом деле комиссия состоит из 8 членов. Это такой состав. Один представитель от кабинета министров, это первый заместитель министра юстиции Наталья Севастьянова. Кроме того, это руководитель Национального агентства по госслужбе. Кроме этого, у нас представитель от парламента. Таким представителем стал профессоры из Киево-Могилянской академии, они решили его именно делегировать. А это 3 кандидата. 4-й – это представитель президента. Известный нам теперь сегодня Александр, человек, который занимался реформой госуправления от президента. И другие 4 представителя – это люди, выбранные общественностью. Один из них – это представитель Transparency, второй – известный активист Виктор Таран. И еще 2 – это активисты аналитических организаций, там Леся Шевченко и Виктор Шлинчак. Вот они все вместе и выбирают лучших кандидатов, только не работают. На самом деле они, кроме того, что смотрят документы и видят выводы компетентных органов, налоговой, армии, милиции, Министерства образования, Министерства здравоохранения и других, у них еще есть свои вопросы, потому что каждый из них является спецом в какой-то теме. И эти профессиональные вопросы от членов комиссии тоже вот, собственно, и задают достаточно много, потому что достаточно ответственная должность. Я просто хочу напомнить, что те, кто будет возглавлять антикоррупционное агентство, они будут не просто следить за стилем жизни чиновников или их декларациями, они, по сути, будут решать, насколько есть серьезные расхождения между реальным образом жизни того или иного чиновника и тем, что у него в декларации записано, насколько коррупционно опасен он на своей работе и стоит ли ему давать минимум 2 года тюрьмы. Ну, у них огромные полномочия, причем по всем чиновникам Украины, начиная от премьер-министра и заканчивая каким-нибудь председателем совета в маленьком районе.
Это, кстати, вот вы фактически опередили мой вопрос, потому что я хотела еще уточнить про полномочия. Это очень, очень важный момент на самом деле, потому что такой деятельности раньше ни один орган в Украине не проводил. Я или я ошибаюсь?
Вы абсолютно правы. Еще год назад у нас не было никакой ответственности за то, если кто-то врал декларацию. А в этом году такая ответственность введена на уровне штрафа. Штраф составляет эквивалент $50. То есть если кто-то украл $1 миллион, а ему эту причину нашли, и обязуют его уплатить штраф в виде $50, понятно, что это несерьезное наказание. Вот начиная со следующего года у нас за вранье в декларациях предусмотрено 2 года тюрьмы, отказ занимать должности в органах власти и внесение в специальный реестр коррупционеров, который будет очень публичным, и любой из нас может там найти данные по каждому коррупционеру, какой был случай, насколько наказан, что это означает и что делать дальше. То есть это все огромнейшие массив публично доступной информации коррупционного или антикоррупционного характера будет оперироваться этим самым агентством. И еще 2 важных момента, чем оно будет заниматься. Оно еще будет разруливать конфликты интересов. Это не только когда родственники работают вместе в одной организации, а это в первую очередь, когда решение принимается явно с целью набить себе карман, помочь своей семье или своим близким, абсолютно не государству. Ну, например, тендеры, которые выигрывают подставные или близкие фирмы. Или, например, когда мы направляем государственные средства, вроде как помощь бизнесу, а на самом деле помощь себе самим, или еще что-то в этом же роде. Нацагентство будет иметь полномочия разрешать такие конфликты интересов, приостанавливать или вообще отменять решения, принятые в конфликте интересов, плюс инициировать увольнение чиновников, которые это все дело допустили. Ну и так что полномочий на самом деле будет много. Я, наверное, даже сказал бы больше, чем у антикоррупционного бюро, о котором сейчас все говорят.
Спасибо большое. Алексей Хмара, исполнительный директор Transparency International Украина, был на прямой связи, и мы говорили о процессе отбора членов Национального агентства по предупреждению коррупции, который буквально в эти минуты проходит в Киеве.
Ну и правда, оказывается, да. не только взятки, ну не оказывается, а вот нам напомнили, что не только взятки, ну и просто какое-то знакомство, дружба, то есть там, где проявляется конфликт интересов.
Кумовство, любимое слово.
Да, вчера там работала, сегодня здесь. Но это не касается вот Громадського радио, поэтому мы и по знакомству, и без перейдем во второй час вечернего шоу «Киев-Донбасс» вместе с звукорежиссером Вячеславом Киришуном и коллегой Татьяной Трощинской.